Потому я и выбрал второй путь. Решил показать сначала, что всякий, кроме врожденных дураков, увидит во святом Франциске Ассизском реальное историческое лицо, а уж потом поведать вкратце о сверхъестественной силе, ему присущей. Остается прибавить несколько слов, чтобы любой человек, любых взглядов сумел отличить суть и смысл жития от вымыслов или слухов. О святом Франциске Ассизском ходит столько легенд и сказаний, и почти все они вошли в столько прекраснейших сборников, что мне пришлось ограничить себя, идти по одной тропе, разъясняя и только вставлять то там, то тут какую-нибудь историю, как картинку к разъяснениям. В особенности относится это к легендам о чудесах. Если мы примем все, что написано, мы не без изумления подумаем, что сверхъестественных событий в жизни святого было больше, чем естественных. Католической традиции, столь часто совпадающей со здравым смыслом, противоречит мысль о том, что именно так бывает в человеческой жизни. Даже если считать эти истории сверхъестественными или чудесными, мы ощутим, что они разные не потому, что мы видели много чудес, а потому, что много читали. Некоторые из них похожи на сказки не столько по содержанию, сколько по форме. Вероятно, это и есть сказки, которые крестьяне рассказывали детям у огня, не излагая учения, которое можно принять или оспорить, а просто соскальзывая на протаренную дорогу сказочного сюжета. Другие больше похожи на свидетельства, и надо решать, ложь это или правда. Но всякому знающему человеческую природу очень трудно поверить, что это ложь. Принято считать, что история о стигматах не легенда, а ложь. Непосмертное добавление к славе святого Франциска, а прямой обман — выдумка современников. Тогда приходится предположить заговор. Многие пытались все свалить на несчастного Илию, которого ни одной партии было удобно выставить под лицом. Обычно рассуждают так. Первые биографы — святой Бонавентура, Фома из Челану, три братца, пишут, что у святого Франциска открылись раны, но не пишут, что сами их видели. Этот довод меня не убеждает. Никто из биографов не давал свидетельских показаний. Они писали хронику, перечисляли события. Они говорят, раны открылись, а не «я видел, как открылись раны». Но точно так же они говорят, святой Франциск отправился в порт Сункулу, а не «я видел, как святой Франциск отправился в порт Сункулу». Я снова не понимаю, почему надо верить их свидетельству в одном случае и нельзя ему верить в другом. Здесь все едино. Странно и неуместно было бы, если бы летописцы принялись клясться, что видели сами, и проверяли то или иное чудо. Мне кажется, спор возвращает нас к тому, о чем мы говорили. Конечно, можно сказать, что вы материалист и в чудеса не верите. Это вполне логично. Но тогда вы обязаны отрицать чудеса, если о них пишет современный ученый, как отрицали их у средневекового монаха. Немало найдется ученых, которых вам придется отвергнуть. Что бы мы ни думали о сверхъестественном, в простом, почти сказочном смысле слова, мы не поймем святого Франциска, особенно после Альверно, если не поймем, что он жил сверхъестественной жизнью. Чем ближе он подходил к смерти, тем больше сверхъестественного с ним случалось. Оно не отделяло его от естественного. Вся суть его собственной жизни в том, что он еще совершенней с естественным соединялся. Он не становился чужим и отрешенным, ибо вся суть его мистики в том, что он становился радостнее и человечней. Но суть его жизни и суть его мистики в том, что сила, которая им двигала, была не от мира сего. Если это не ясно из всей его жизни, то, может быть, станет ясно из рассказа об его смерти. Мы вправе сказать, что он странствовал при смерти, как странствовал при жизни. Чем яснее становилось, что ему плохо, тем больше его носило с места на место, словно он возвещал о своей болезни, а может, о смерти. Он побывал в Риете, в Нурсии, наверное, в Неаполе, несомненно, в Кортоне у озера. Особенно трогательно и далеко не просто, что пламя его жизни взметнулось ввысь, и сердце возвеселилось, когда он увидел вдали на холмах Ассизи строгие столпы Порциункула.